Отец Иоанн попросил меня поговорить по вопросу, который действительно является жизненно важным для всех нас, в котором, как кажется, на первый взгляд, мы все понимаем. Но на самом деле, я вам скажу, в любом серьезном вопросе всегда остаются такие моменты, на которых стоит, по крайней мере, обратить еще раз внимание и поговорить о них. И вот тот вопрос, который сегодня стоит на повестке дня, этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне. Прежде всего, на президиуме межсоборного присутствия. Там у нас всего 25 человек. Так, туда входят и члены Синода, и прочие. Затем на пленуме, на котором уже 125 человек. Да, и затем на всеправославном, на епископском совещании и в комиссиях обсуждался вопрос о Евхаристии. Ну, почему обсуждался? Это действительно вопрос. Кажется, все мы знаем, насколько это необходимо для каждого верующего человека и что с этим связано в его жизни. Но вопросов, тем не менее, возникает немало. Так вот, Евхаристия. Как она проходила в начальном этапе и к чему мы пришли теперь? Здесь много вопросов возникает. И первый вопрос – как часто она должна совершаться и как часто может подходить человек к святому причащению? Вы, наверное, все прекрасно вы помните, и документ только напоминает это. Вначале это только по воскресным дням. И каждый, подчеркиваю, член общины должен был приступать к Евхаристии. В противном случае, если не было объективных причин, он отлучался от церкви. Ну, что значит от церкви? Не подумай, что это анафема вообще. Отлучался, то есть подвергался, я бы сказал, такому испытательному сроку, в который он должен был покаяться. И через покаяние затем только мог приступить вновь к причащению. Такова была практика, если хотите, первые столетия. И, наверное, мы понимаем, почему. Вот сейчас мы сидим, вдруг раз, входит с автоматами, так. Христианка львам в любой момент. Это был лозунг незримый. В любой момент христиане жили всегда как? Вот, сейчас, Господи, сейчас мы живы, слава Тебе. Через час арестовали, еще больше славы Тебе. И поэтому готовы были, если хотите, по крайней мере, большинство, по крайней мере, очень многие, готовы были к этой смерти. И потому действительно с величайшим страхом Божиим причащали святых тайн. Неудивительно. Я скажу, что если бы мы знали, что вот точно так же вот сейчас, мы, наверное, точно так же бы делали. Точно так же. Поэтому, видите, чем была в частности и в большой частности обусловлено вот это частое причащение святых тайн. Каждый, по крайней мере, богослужение совершалось, литургия не совершалась только по воскресным дням, день Господень. Когда же там еще было? И так-то собирались часто в катакомбах, а не где-нибудь. Кто был в катакомбах, знает, в какой-то тьме с этими факелами, со свечами. Там совершали эту вновь тайную вечерю. В IV веке ситуация изменилась, как вы прекрасно знаете. И изменилась она, и очень интересные произошли изменения и другого рода. В частности, в отношении чистоты причащения. Вы, ну, можем себе представить, император стал православным, христианство из религио иллицита, и религии незаконной, вдруг стала религией законной, император и его семья, затем все чиновники, дальше, ну как же, вы знаете все как, куда барин, туда и я. Ельцин со свечкой стоит, и все и мы тоже в православные сразу стали. Или почти православные. Да. Это же обычное явление, это наша мелкая душа. Что делать? Да, такие мы. Сразу столько стало православных, что пруд пруди, полно. И причащение, с одной стороны, некоторые начали причащаться очень часто, поскольку литургии стали совершать чаще. Правда, даже еще немножко раньше, даже в III веке, в эти периоды между гонениями, стали совершать литургию и в дни памяти особенно отличившихся или особенно известных, особенно глубоко пострадавших, сильно пострадавших мучеников. В память их совершали и, так сказать, вместе с ними причащались Господу. И некоторые начинали причащаться очень часто. Но, с другой стороны, происходит, мы видим совершенно иное явление. Если Василий Великий говорит, что даже можно причащаться чуть ли не каждую литургию, 2-3 раза в неделю, то Иоанн Златоуст говорит, как же это такое? Некоторые причащаются один раз в году, 2 раза в году, а другие даже и в 2 года один раз. Вы слышите, какой размах этого явления? Правда, о ком он говорит? Ну, прежде всего, о тех отшельниках, которые ходили в пустыне и которые действительно причащались очень редко. Ну, помните житие Марии Египетской? Уходили все на Великий пост, уходили все даже из монастыря. Если мы теперь, напротив, стараемся Великим постом как можно чаще причащаться, то видите, было как? И многие причащались один раз в году, ну, 2 раза. А многие в 2 года раз. И вот этот размах, вот это, если хотите, каноническая неопределенность. Канонически никак не было определено. Канонически, то есть соборно, правило и должны следовать. Нет, таких твердых правил не было. Потом они появляются уже. Затем они возникают. Но суть была вот в этой, так сказать, в этой практике, которая не имела однозначного характера. Вот так. Здесь и другой вопрос возникает. Вы помните в апостольское время, как причащались? Так, как на Тайной вечере. Поел, выпил, и после стола Евхаристия. Уже в апостола Павла видно, уже какую критику он дает, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет. И уже скоро руководители церкви, епископы и духовные руководители определили, что причащаться надо не после стола, а напротив. Нужно подготовить не только свою душу, но и тело, даже принятие этих священных даров. Вы видите, как изменилось? Вместо, кажется, такого свободного подхода, напротив, критерий воздержания оказался одним из необходимых признаков правильного. Правильного что значит? Вот, вы знаете, слово «достойный» оно немножко у нас приобрело слово, значение нехорошее. «Я достоин». Вы понимаете, что это такое? Только подумать «я достоин». Что пишут все святые отцы? Посмотрите в молитвах перед причастием. О каком там достоинстве идет речь? Там плач и рыдание, и покаяние, ощущение полного недостоинства своего. Вот видите термин. Вот сейчас этот термин, прям, мне кажется, страшно даже и употреблять. Не о достоинстве идет речь, а о чем? О полезности или губительности, или вредности причащения даже. Вот о чем. Какое там достоинство у кого из нас может быть, когда величайшие святые видели себя недостойными даже предстоять пред Богом, а не только причащаться? Достоин. Это в католицизме. Христианин подал копейку, вот тебе уже заслуга перед Богом. А если две, ну, это сверхзаслуги. Ну, я шучу немножко, но суть-то такова. Фактически догматизировано безумное учение. Простите меня, если бы были здесь католики, они бы вознегодовали, но это безумное учение сказать, что, скажем, у человека, христианина, могут быть заслуги перед Богом. Как будто Богу нужны наши молитвы – не нужны. Наши добрые дела – не нужны. Наши все служения – не нужны. Бог ни в чем не нуждается. О каких заслугах может идти речь? Не заслуги. Разве заслугу мне, если мне прописали вот десяток таблеток, и я вдруг одну таблетку выпиваю? О, уже заслуга. Скажу, ты что, с ума сошел? Ну, хоть 10 таблеток. Это заслуга? Ты для себя это делаешь. А не будешь делать, сам себя накажешь. Молитвы, посты, подвиги – все это только эти таблетки, которые могут помочь нашему здоровью, а не заслуги. Какая безумная, действительно безумная мысль, которая очень многих, у очень многих поражает душу и вводит их в то, что на аскетическом языке православной церкви называется прелестью, то есть лестью себе. Слава тебе, Господи! Я не такой, как прочие человецы. Помните, как Феофан Затворник говорил, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы. Идея заслуг. Макарий Великий что писал в утренней молитве? Боже, очисти семя грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори их благое пред тобою. И здесь фактически догматизировано прямо противоположное. Учение о заслугах и даже о сверхзаслугах. Причем вы не думаете, что это касается только, когда говорит, речь идет о Христе или о Богоматери. Речь о каждом из нас, принявший монашество, это уже сверхзаслугу совершил, а не что-нибудь. Так вот, когда мы говорим о причащении, итак, уже апостол Павел указал на необходимость крайне благоговейного и, я бы сказал, осторожного подхода к принятию святых тайн. Мы же себя этим, говорят святые отцы, или раним и заражаем болезнями, или исцеляем. Не Богу же мы это приносим, в частности, своим причащением. Как важно это понять. А ты свечку поставил уже, слава тебе, Господи. Причащением мы себя или лечим, или калечим. На это было обращено внимание уже с апостола Павла, и дальше это проходит красной нитью, какими серьезными предупреждениями. Причем как об этом пишут святые отцы? О чистоте причащения, о необходимых условиях. Вот Иоанн Златоуст, я выписал, посмотрите, что он пишет. «Кого мне одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды, это в смысле в год, или тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью». Ух, как точно! Как точно он определил, если хотите, самую суть подхода к этому важнейшему, так сказать, вопросу. В другом месте он пишет, я вот ищу, но, конечно, не найду, как всегда, и вы не удивляйтесь, это у меня всегда так бывает, да. Когда он пишет, когда причащаться лучше? В праздник? Говорю, нет. В будни? Нет. На торжества? Нет. Простой день? Нет. Это Иоанн Златоуст. Когда же? И опять повторяете эти слова. Не в праздник, не в торжество, а тогда, когда ты подготовишь свою совесть и можешь подойти с чистой совестью и безукоризненно. Эти слова, кстати, сейчас, ой, как актуально звучат, потому что многие в праздник причаститься, в праздник, и который, как правило, когда очень много народу, и шум, и толкотня, и суета. Я не знаю, а особенно если там служба архиерейская, тут это бегают эти фотографы, эти бегают эти юпитеры, эти толкотня и подьяконы носятся, не знаешь, куда их деть только. Суета такая. А, наверное, замечали, действительно, когда можно причаститься лучше? Когда немного народу, тишина, когда хор не орёт и не поет там, видели, да. Или литургия Чайковского там, или Чайковского, или Рахманинова. Простые-простые вещи поют в тишине. И вот когда в этом мире и тишине, действительно молитва тогда может, хоть немножко человек может помолиться. Потому что, в принципе, надо прямо сказать, редко когда мы молимся. Вот тогда, наверное. Тогда, наверное, скорее даже будет причащение лекарства, лекарства в пользу. Принятие каждого лекарства требует условий, условий же. Некоторые лекарства нельзя принимать после жирной пищи, это будет яд. И если вы скажете, ну почему, а в праздник, почему бы не принять? Это же праздник. Скажете, ты что, с ума сошел? Причем тут праздник? Жирной пищи нельзя есть, а ты с праздником. Когда мы говорим о причащении, разве не то же ли самое? Коли праздник, уже все можно, все. Кое-как рассеянным, без внимания, в суете. В документе говорится об условиях причащения. В частности, говорится, что практика разная была. В частности, ссылаются и на документы, конечно, естественно, так русский типикон, например, говорил даже о семидневном посте, посте перед причастием. Ну, введите сейчас семидневный пост. Ну, на Пасху, на Рождество теперь придут, когда, кажется, можно, пожалуй, если батюшка не увидит, можно даже и без исповеди. Но уже вы знаете, даже учить на известие, говоря о трехдневном посте, в то же время пишет, в то же время, в частности, и три дни, или един день допостятся точию, то есть в зависимости от человека, от условий его жизни. Это же очень много значит. Одно дело в монастырях, например, когда все братья вместе, и знаете, совсем другое дело. Когда все вместе живут, и другое дело люди в семьях, где разные состояния здоровья, и дети, и тут, Господи, ну чего только нет. Действительно, три дня или един день точию, один день, в документе подчеркивается в этом, один день обязательно. Это особенно подчеркивается, да, в этом документе. Здесь нет такого, знаете ли, вот твердого, что вот столько-то дней нет. Делается особое замечание в отношении литургии прежде освященных даров. Какое замечание? Если она будет совершаться вечером, то говорится, что нельзя, то есть нужно поститься, по крайней мере, с 12 часов ночи. Если она служится, эта литургия, вечером. Вы знаете, я бывал на таких вечерних, и вот поделюсь своим ощущением, может быть, у вас другое, пожалуйста, да, это дело такое свободное. Но скажу вам так, после рабочего дня, после этой всей суеты, общения, подчас споров, подчас расстройств, порой решение каких-то вопросов, и вдруг вечером подойти к причастию. Ой, насколько сложнее это, нежели после ночи, на утреннем богослужении. само утро, особенно раннее утро, особенно раннее из литургии, когда, вы знаете, сама природа успокоена уже как-то. В самой природе ощущается некий мир. Так? Так вот, конечно, гораздо, гораздо лучше, лучше готовиться к причастию утреннее время. Вечером, хотя и практикуют, сейчас я смотрю, практикуют некоторые, да, но мне кажется, это неоправданно. Потому что, мне кажется, подходит чисто формально как-то. Да, ну, при чем тут форма? Надо смотреть, когда я могу подойти действительно с душой более-менее хоть не развенчанной во все стороны, как после дневной суеты, споров и раздоров, и не знаю чего. Что это? Успеешь за литургию прежде священных тут, за эту вечернюю, там это что-то, прийти в себя? Да трудно это. Ну, каждый из нас это знает. Поэтому вот мое впечатление, в документе об этом не говорится, не рекомендуется тогда или сюда, просто констатируется. А уж поскольку я сижу вот здесь, то уже с моей точки зрения, ой, лучше причащаться утром. После дня гораздо сложнее. А лекарство это, называемое Евхаристией, очень и очень сильно действующее. И опасно принять его, не выдержав необходимых условий. Опасно. Кому? Мне, мне самому. Мне. Не Бог же меня накажет. А я сам себя наказываю, что принимаю то, перед чем нужно выполнить соответствующие условия. В документе указывается, в частности, на древнюю каноническую норму об обязательном участии верных в воскресной Евхаристии. Но в VII веке, в VII же веке, это распространяется, то есть, ну что распространяется? Ну, в частности, мы замечаем уже и то явление, когда говорится о литургии, о божественной литургии во все дни Светлой Седмицы и о возможности причащения во все эти дни. В документе говорится об этом, что в этом, на Светлой Седмице можно, и тогда пост ограничивается невкушением, написано, это я цитирую, невкушением пищи, значит, после полуночи. Но так немножко возникает вопрос, если до 12 я так крепко поем, да еще выпью, да утром голова вот такая, как котел, то как немножечко, ну, все-таки оно, не знаю. Хотя это и ограничение, правда, указывается только после полуночи. Но уж дело-то уж больно близкое. Ну, это как кто, конечно, хочет. Кто хочет пополезнее причаститься, а кто не боится. Потому что, вы знаете, к причащению можно привыкнуть. Это ужасно. Некоторые, не понимая этого, просто некоторые по глупости, я говорю о мирянах, некоторые, да, думают, что, о, ура, можно причащаться теперь на Светлой Седмице. Все, каждый день. Мне один звонит из Сарова такой. Алексей Ильич, вы знаете, все теперь, документ разрешил. Я говорю, он что, он тебе повелел или разрешил? Он запнулся. Ну, разрешил. Я говорю, так, голубчик, смотри, не ошибись. Одно дело разрешение, когда если ты действительно можешь, с действительным благоговением и с воздержанием, речь идет не о посте, что ты можешь не есть там того или другого, как мы часто понимаем примитивно пост, а из благоговения, ведь воздержание-то из-за чего? Надо же понять. Ведь пища – это же не грех. А почему мы воздерживаемся? Почему пост? Что, что пища, что ли, чем-то отличается? Нет, из благоговения мы постимся. Это, во-первых, и прежде всего, и из-за того, чтобы само наше тело, само тело не мешало принять эти святые тайны с тем благоговением, вниманием и сосредоточенностью, которые необходимы в этом, в данном случае. Так вот, поэтому отношение, значит, Светлой Седмицы. Да, в документе говорится, что можно причащаться, ограничивая пост, только невкушением после полуночи. Я помню, где-то за границей, не помню, встретился так с друзьями православными. Не буду называть имя, оно очень известное имя, поэтому не могу называть. Мы сидели, наверное, часов до двух. Правда, мы не пьянствовали, но пили сухое вино, кушали орешки и приятно беседовали. Часов до двух. Утром была наша литургия. Смотрю, эти мои друзья причащаются. Ну, что ты будешь делать? Вот искушение. Я не осуждаю, но в то же время думаю, как мы легко можем соскользнуть. Вы что думаете, у католиков просто так сразу это дошло до того, что теперь пост всего достаточно одного часа? Пост одного часа перед Евхаристией. Я сижу, стало, меня толкает. Профессор, сейчас вот мы идем на мессу. Я говорю, ну что ж, идите. Я говорю, что, причащаться будете? Да, конечно, пока мы дойдем до костела, пока пройдет месса, пройдет час, а папа разрешил. Я говорю, сжечь вас надо. Вот так. Они, конечно, в восторге от того, что я говорю, что сжечь их надо. Да. Вы знаете, очень легко начать скатываться. Есть большая опасность, как вот этот мне звонил этот человек, такой очень, кстати, приятный Саров, человек простецкий такой, христианин, ну, замечательный человек. Все, Алексей, теперь каждый день я буду причащаться. Да, ну, поговорил немножко, кажется, он так, чего-то понял, да. Кстати, документ распространяет это правило насчет причащения даже ежедневного, не только на пасхальную неделю, но и на святки. Немножко страшно. Ну, представляешь, что такое святки? Нет, вы не представляете, конечно. Где же вам представлять, что такое святки? Все понимаем. Я не знаю уж, какой человек здесь сможет сохранить действительно полноценное свое душевное и духовное состояние с тем, чтобы затем каждый день причащаться. Поэтому и документ опять подчеркивает, что это только уж у некоторых, не знаю у кого, чтобы каждый, надо именно в это время, надо обязательно, когда после поста, когда это разговение, когда и сама атмосфера вся бурлит, и вдруг здесь. Может быть, в монастырях, где умеренная жизнь, может быть, да, вполне возможно. Среди мирян, мне кажется, это уже гораздо-гораздо сложнее. В документе речь идет о детях, о причащении детей. И, в частности, говорится о следующем, что до 3 лет для такого возраста, конечно, пост совсем не обязателен. Но начиная с 3 лет рекомендуется уже приучать детей к определенному роду воздержания. И примерно к 7 годам, говорит документ, человек, этот уже человечек, да, уже должен понимать, что это такое воздержание перед причащением. С 7 лет уже необходимо однодневный пост перед причастием. Я помню, я рассказывала моя мама, как она, будучи маленькой, просила у своей мамы, то есть у моей бабушки, постом, великим постом, молочка. На что бабушка ей ответила, а вот батюшка тебе скажет, ну-ка высуни язычок. Ты высунешь, и он увидит молочко на языке. Что ты будешь делать? Это, оказывается, было сильнейшим аргументом. И она говорит, все, меня это сразило. Я перестала просить. Вы слышите? Воспитывали детей. Вообще скажу вам, при воспитании одним из самых необходимых условий воспитания ребенка, что является приучить его бороться со своими желаниями.
То есть приучить хоть несколько уметь воздерживаться. В этом отношении пост является одним из очень серьезных воспитательных средств, на которые, к сожалению, теперь почти не обращается внимания. Раньше, ой, как на это обращали внимание. Это действительно так. Потому что желудок – это, о, какое серьезное явление в нашей жизни. И уже детей, как видите, приучали. Нет, от этого никто не болел. От этого никто не страдал. Никто от этого меньше не развивался. Все это вздор, который теперь можно услышать. Конечно, во всем нужна мера, разумность, это естественно. Но не то, не та свобода, которую теперь приходится видеть и слышать, да, повсюду. Обращается внимание на вопрос об отношении брачных, в отношении, значит, брачной жизни и причащения. Рекомендуется здесь первое, что, вернее, не рекомендуется, но точнее это достаточно строго, конечно, не рекомендуется женщинам приходить к причастию во время женской нечистоты. Да. Почему? Кстати, в документе не сказано, но это вопрос, который нередко задают, и на который действительно мы должны дать ответ. Совсем не потому, что это какое-то состояние греховное. Ничего подобного. По совсем другой причине. Мы же не можем пойти на какой-то официальный высокий прием в грязной одежде. Можем пойти? В запачканной одежде можем пойти? Нет. Почему? Разве не та же одежда? Нельзя. Это будет, как говорим, некультурно, неудобно. Мы скажем здесь неблагоговейно. Нет религии. И не может быть никакого общения с Богом у человека, у которого отсутствует чувство благоговения. И здесь единственная причина, по которой женщинам рекомендуется причащаться и прикладываться к святыням в это время, единственно только по этой причине. Только по этой причине. Не нарушать благоговение. В храм ходите. Но прикладываться к святыням, тем более причащаться, не стоит. А, кстати, все говорят, женская нечистота. А если мужская? Да то же самое. То же самое. Просто уж так здесь, так сказать, ну, привыкли мы так говорить. И в отношении, значит, тех, в отношении брачных отношений то же самое. Требуется, конечно, воздержание перед причастием. Вопрос, который освещается в документе, касается и тех лиц, которые живут в браке, но по каким-то причинам, в настоящем браке, но по каким-то причинам еще не имеют церковного освящения, то есть не венчаны. Документ разрешает, если этот брак юридически оформлен, если супруги взяли на себя все обязательства, но по каким-то причинам брак не освящен венчанием, то духовник может и должен все-таки разрешить как? Соответствующим все-таки разговором и призвать их к чему? Что если к чему призвать? Опять вот вопрос. Дело не в том, что если они живут без венчания, значит, они живут в блуде, как это иногда можно слышать. Как говорят, это безумные некоторые. Не это является грехом, а что грехом является? То, что вы, верующие, а не хотите осветить свой брак таинством. Вот это уже да! То есть у вас веры нет. Вот грех в чем состоит. А не в том, что вы живете не в браке, там, в блуде. Брак изначально установлен, самим Богом благословлен, Сам Христос присутствовал на каком браке? Кто там венчал? Не помните? Нет? Я уже... В Евангелии от Иуды, может быть, там есть. Брак всегда есть брак. А вот то, что у людей, называющих себя верующими, в то же время не принявших вот этого таинства, это уже выглядит действительно странно. Показатель маловерия. И в этом надо действительно каяться. И, может быть, надо понуждать чем-то такое, сказать людей, вот хотя бы 3 поклонщика в день извольте делать за это. Вот так. Но разрешается, потому что оставить людей, которые, ну, бывают же причины какие-то, Господи, вы, наверное, лучше знаете, там, или муж маловерующий, вот об этом тоже рассматривается, когда одна половина не хочет, а другая, напротив, искренне верующая, хотя не венчана, ей, другой этой половине верующей, причастие разрешается, ну, а второй не верит, ну, а что делать? Апостол, помните, что пишет? Не освящается ли, да, муж неверующий, женою верующий, и наоборот, и не приказывает не разводиться, и тем более, я думаю, не приказывает, конечно, заставлять силой вторую половину причащаться. Это совершенно очевидно. И в документе этот вопрос поэтому так и рассматривается. Да, можно причащаться вот той половине, которая и хотела бы принять венчание, но в силу известного положения этого не может. Также в документе подчеркивается еще один такой вопрос в отношении состоящих в незаконном браке. Или, тем более, то, что теперь еще по недоразумению, точнее, по лукавству этих сатанистов, называется браком однополым. Это не брак. Здесь категорически запрещается причащение этих людей, состоящих вот в этих однополых, так называемых, связях. Это потому что не брак, а это разврат с православной точки зрения. Слава Богу, еще у нас вот еще можно так говорить. На Западе попробуйте. И за решеткой окажетесь. Вот что делается. Прямо это сатанинская там уже власть буквально. Называют самые отвратительные вещи, называют вот, я бы сказал, такими вещами. Еще один вопрос, который связан с причастием. Вот мы говорим, с самого начала Церковь всегда призывала причащаться. Или как можно чаще, или, по крайней мере, хотя бы воскресные дни, или в последующее время, хотя бы раз в месяц. Ну, или, ну, все-таки не один раз в году, не два, чаще Церковь призывает. Но вот вопрос какой, который часто ставится и на который действительно мы должны дать ответ. Вопрос такого рода. Ну, а как быть... Как быть современному человеку, верующему человеку, который знает, что литургии служатся только для него? Ты пришел на литургию? Ты пришел куда? Для тебя это служится, литургия. Всегда литургия – это была что? Вечеря любви, на которой все должны причащаться, верующие. И как быть? А теперь? В общем, ответ, само собой, сложился чисто исторически. Ясно, что не все, и об этом предупреждение очень сильное предупреждение о том, как мы должны, при каком условии мы можем только причащаться. И возникает вопрос. Хорошо, я этих условий не выполнил, и я знаю, что я не могу сегодня причащаться. Так, как быть? Альтернатива какая? Или ты не ходи совсем тогда в храм, на литургию не ходи. Или если пришел, то все равно причащайся, но я знаю, что это будет во что? В гибель. Оттого многие из вас болеют и умирают. И вот исторически ответ пришел. Ответ такого рода. Лучше уже человек верующий, ты сходи на литургию. На литургии, как на богослужение, во время которого ты можешь все-таки помолиться. Можешь и покаяться, что ты пришел, а не готов к тому, чтобы причаститься. Но лучше ты сходи, помолись и покайся, чем ты останешься дома и левой пяткой нажмешь на правую кнопку ящика, чтобы посмотреть, кто там прыгает или чего там делает. Я говорю о телевизоре. Телевизоре. Лучше сходи уже. И действительно, и мы все знаем, что действительно, что можно сходить на литургию и действительно помолиться. И действительно может сокрушиться человек, что вот на литургию-то я пришел, а к причастию-то я не готов. Лучше уж это, чем вообще все потерять. Вот такова сложилась практика. То есть литургия уже в наше время часто, часто уже рассматривается не как вечеря любви, не как евхаристическое уже полностью собрание, а как то особое богослужение, я скажу, действительно особое по сравнению со всеми прочими, на котором человек особенно может помолиться, особенно может покаяться. И может быть, это его покаяние и молитва может послужить для него очень тоже хорошим лекарством. В следующий раз, через следующий раз, через, может, несколько раз, но он придет и причаститься. Вот так произошло, я бы сказал, исторические решения, решение этой проблемы. Потому что вы же помните, с другой стороны, до какого безумия, например, дошла практика в нашей Российской империи, когда каждый чиновник обязан был представить справочку, что он один раз хотя бы, представьте, что он прошел исповедь и причастие. Без этой справочки он вылетит с работы. Вы слышите, до чего? До чего дошло? Вообще, представьте себе, что такое государственная церковь. Да избавит Бог. Когда, оказывается, к церкви ты обязан принадлежать. Если ты к ней принадлежишь, ты обязан исполнять то, что должно быть только долгом совести твоей и твоей веры, и ни в коем случае никаких формальных распоряжений в этом отношении. Но вот это было. И, кстати, вы же знаете, сколько вот это, а только даже одно это распоряжение, сколько породило оно, это породило отрицательное отношение к церкви, ко всей церкви, отрицание вообще самого православия, самого христианства как такового. Ну, если хотите, еще один момент, который в документе не отражен совсем, но если это если, поэтому вы хотите, то, пожалуйста, могу сказать здесь. Нет времени и интереса, не буду. Что есть три принципиально различных понимание Евхаристии – православное, католическое и протестантское. Три точки зрения. Хорошо. Начну с самой элементарной. Самой элементарной и самой, может быть, я бы сказал, ну, безумной, через черточку. Да. Помните, Христос сказал: «Сие творите в мое воспоминание». И почти все протестантские направления так именно понимают Евхаристию, что это просто воспоминание. Никакого здесь ничего тут мистического нет. Это просто творится воспоминание вот той тайной вечери, того события, которое предшествовало спасительному подвигу Христа, и все. Это одна протестантская точка зрения. То есть в данном случае, когда даже говорится, что сие есть тело мое, сие есть кровь моя, то речь идет просто о символическом восприятии этих даров и больше никаком. Другая точка, чисто лютеранская, она отличается от этой символической. Потому что там, там вообще очень интересное учение. Оно заключается в чем? В том, что, оказывается, Христос во время причастия, вот когда причащается человек, присутствует в этих святых дарах только во время причастия. И таким образом человек причащается Христа, который в этом хлебе. То, что по-латыни называется импанацио. Вохлебление, так сказать, если уже так грубо перевести. Но это точка зрения, которая, помните, несторианская, которая, помните, историю учил, что Бог Слово вселился, был в человеке Иисусе. Человек Иисус, Бог Слово в него вселился. На кресте даже он вообще его покинул. Почему Христос сказал: Боже мой, вскую меня оставил Исида? Вот это. Эта точка зрения, как вы знаете, была осуждена. Но вот лютеранская точка зрения именно такова. Только. А потом? Потом все. Причастие кончилось. Этот хлеб, это вино могут выливать в помойное ведро. Могут, как я помню, в Питере мы заседали. И спросили мы лютеранского архиепископа тамошнего, говорим: а что вы сделали вот с предыдущими дарами? Вы их куда вылили? Выбросили? Он говорит: нет, нет, мы их для следующей Евхаристии оставили. Слышите? Почему? Потому что это простые хлеб и вино, и больше ничего. Христос тут же покинул после церемонии, простите меня, так скажу, причащения. Все. Вот вам две разновидности протестантского понимания Евхаристии. Это понятно, я скажу так. Это. Тут, по-моему, сложностей никаких нет, да. Вторая точка зрения – католическая. Эта точка зрения, почему говорю католическая, она возникла очень поздно. Очень поздно. Фактически ее высказал с такой с полной определенностью и ясностью Фома Аквинский. Это 13 век. Как вы, наверное, помните, что Запад отпал, Рим отпал в 1054 год. Ну, так обычно считается эта дата. Это 13 век. Вы слышите, сколько? Прошло более 1200 лет. О чем идет речь? Речь идет о так называемом транссубстанциацио, то есть пресуществление. Эта идея возникла какого рода? Хочется понять, что же происходит, почему называется это тело и кровь Христа? Как понять? И вместо того, чтобы обратиться, а что говорили святые отцы по этому? Святые отцы, кстати, единой церкви не было? Придумали. Что же придумали? О, придумали очень здорово. Я вам процитирую. Фома Аквинский писал следующее. «Нет никакого иного способа, через который тело Христово могло бы появиться в таинстве, кроме превращения хлеба в тело». Слышите термин? Превращение. Итак, если что-то произошло через превращение, это уже не то, чем оно было до этого. Действительность тела Христова в таинстве требует, чтобы вещества хлеба уже не было после освящения. Хлеб исчезает как вещество. Триденский собор, как мы же помните, все же мы учились понемногу. Это 16 век, это который был собор, так сказать, контрреформации, вопреки, так сказать, протестантизму развивающемуся. Триденский собор постановил: через благословение хлеба и вина сущность хлеба целиком изменяется в сущность плоти Христовой, а сущность вина – в сущность его крови. Это 16 век. На Востоке вообще ничего не знали эти 1500 лет. Вообще просто ничего такого не было. Даже термина не было, и идеи такой не было. Ну, а что там было, мы поговорим. Я только хочу сказать вам, как дальше происходила эта история. Она очень интересная. Дальше вот это, поскольку было принято Тридентским собором и утверждено папой, а вы же понимаете, что в католицизме не церковь решает, а папа. Ибо решение папы сами по себе, а не согласие церкви, неизменны, то есть истинны. Решение папы, а не согласие церкви. Обратите внимание. Так вот, это решение было утверждено, естественно, папой, и оно стало принято всей католической церковью. Восток. Что происходило в это время на Востоке? Вы помните, как Византия пала. Никаких школ не было. Каким образом все-таки получали образование некоторые? Только в Италии. Только в Италии. Ну и вы сами понимаете, что может произойти. Вы же помните, вот Брестская уния, например, 1596 года. Как боролись против нее, сколько мучеников было за православие. А в конце концов, все-таки, да здравствует уния. И мы сейчас имеем униатов. Все можно сделать. И вот здесь было настолько сильное, значит, так сказать, давление, оно само собой происходило. Так, что мы видим, как это учение о превращении хлеба и вина нашло свое отражение даже в православных документах. Я вам сейчас зачитаю один из авторитетнейших, цитат авторитетнейшего документа 1645 года. Называется оно «Православное исповедание веры кафолической и апостольской церкви». Там, в частности, мы читаем, как объясняется учение. Учение о пресуществлении. По елику человеческая природа отвращается, дальше не содрогнитесь, отвращается от ядения невареного мяса, а между тем надобно было, чтобы через принятие тела и крови Христовой человек соединился со Христом, то чтобы гнушающийся такою яствою человек не отвергнул сего соединения, Бог по снисхождению своему собственную плоть и кровь свою дает верующим в пищу и питье под прикрытием хлеба и вина. Вот оказывается, что такое пресуществление. Разъяснили, это едение невареного мяса Христа. Теперь поняли? Мне кажется, когда начинают эти споры, пресуществление там и прочее, достаточно одного этого, чтобы сказать, Боже мой, неужели такой ужас возможен? Превращение в какое? В мертвое тело или живое? Ну, живое, конечно. Ах, живое самого Христа? Такого учения Евхаристии никогда не было ни у одного святого отца. Такого варварства просто никогда не было. Ну вот, видите, это в нашем таком документе это записано. Что можно сказать по этому вопросу? Мне кажется, что не кажется, а для православной веры единственным надежным источником является только учение святых отцов. Никакие наши домыслы, никакая философия, ничто другое. Я вам сейчас не говорю уже учение об акциденциях и сущности. Это чисто философские вещи, которые взяты из Аристотеля, которые были подняты для того, чтобы попытаться объяснить вот это вот потрясающее учение, которого Церковь никогда не знала. Что пишут святые отцы по этому поводу? Посмотрите, что пишет, например, Макарий Египетский. Это Макарий, которого называли земным богом. Но мы не должны, братья, мыслить эту Евхаристию телесно и вещественно. Как многие ученики, слыша слово «это», соблазнились, говоря, «Как может он плоть свою дать нам есть?» Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии хлеба и освящает Словом и силой духовной, и становится телом и кровью Его». Видите, Макарий Великий говорит, осуждает мыслящих о Евхаристии вещественно и телесно. Иоанн Златоуст, литургию которого постоянно совершаем, пишет, как хлеб, прежде нежели осветиться, мы называем хлебом, когда же Божественная благодать осветит его через посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется телом Господним. Дальше. Хотя естество хлеба, физис, в нем остается и не двумя телами, но одним телом Сына мы называем его. Так и здесь, по внедрению божественного естества в тело, то и другое вместе составили одного Сына, одно лицо, при нераздельности, в то же время неслитно познаваемое, не в одном только естестве, но в двух совершенных. Ну, обращаю на что внимание? Что уже называется не хлебом, но телом Господним, хотя естество хлеба, физис, в нем остается, то есть природа. По материальной своей стороне хлеб остается хлебом. Но здесь что происходит? Он говорит, внедряется божественная благодать. Как и что? Кстати, обращаю ваше внимание, чтобы для вас это было. Католики, которые, знаете, вот есть патрология Миня, ну, которые собирали святоотеческие все тексты, вот это послание Иоанна Златоуста отнесли к так называемой спурии. То есть спурии – это категория, в которой входят подложные, не принадлежащие, спорные, неясные. Вполне понятно, почему. Вы поняли, Тридентский собор что сказал? Превращает. Нет уже хлеба, не остается, а здесь в естество хлеба остается. Что на это сказать? Перечисляю вам. Святые. Леонтий Иерусалимский. Анастасий Пресвитер, ученик Максима Исповедника. Иоанн Дамаскин. Никифор Патриарх Константинопольский. Которые это знали, это послание, ни один из них никогда не сказал, что это сочинение подложное или тем более неверное. Ну, а католики почему? Ну, вполне понятно. Как называется Евхаристия, как наша называется? Бескровная жертва. Бескровная жертва. Как же понять? Кровь и бескровные жертвы. Западное мышление, оно глубоко материалистично. И там все надо понять именно материалистично. А что пишет Иоанн Дамаскин? Исаия, пророк, увидел уголь. Но уголь – не простое дерево, а соединенное с огнем. И дальше. Так и хлеб общения, евхаристический хлеб, хлеб общения – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Упишите, святые отцы, не превращение, а соединение происходит. Хлеб по своей природе остается с той же сущностью. И по этому поводу очень интересно. Григорий, например, Ниский пишет. Мы причащаемся Христовой плоти, которая состоит из вина и хлеба. Кстати, хочу вам пояснить, что сам термин «присуществление» глубоко неверный. Почему? Потому что материальная сущность всего тварного одна и та же. И хлеба, и вина, и тела, и камня, и растения, и животного, и человека. Одна сущность. Не может быть, сам термин «пресуществление» сам по себе неверен. Я удивляюсь, что святые отцы так это писали, потому что только в 20 веке открыли физики, что, оказывается, весь наш мир материальный единосущен. Если хотите, то из меди можно сделать золото, пожалуйста. Из алюминия или свинца – серебро, никаких проблем, только очень дорого. Только очень дорого, потому что всюду эти электроны, эти протоны, эти нейтрино – вся суть только в чем? В количестве их, этих вращающихся, этих. А сущность, оказывается, материальная сущность одна и та же. И святые отцы об этом писали, Афанасий Великий пишет. Тело Христово имело общую со всеми телами сущность и было телом человеческим. Со всеми телами. В другом месте он пишет, Дух Святой отличен от единства тварного бытия. Одно и то же, едино оно в своей сущности. В принципе, не может быть никакого пресуществления. И действительно, когда спрашивали о сущности, и до сих пор те, кто склоняется к пресуществлению, они не знают, что такое сущность. Речь идет о чем? О сущности хлеба, вина, превращении в сущность тела. Так это одна и та же сущность. И руками разводят. Кстати, хочу вам сказать, что писал патриарх Сергий, например, в своей дискуссии со старокатоликами. Вам, Строгородским, с термином «пресуществление» мы не соединяем и никаких ужасов латинского материализма в Евхаристии мы не принимаем, потому что самой истории этого термина мы не причастны, действительно. Православные 15 столетий вообще не слыхали даже об этом термине. У нас в России фактически, кроме незначительных элементов, только в 19 веке этот термин вошел, мощным потоком вошел в нашу богословскую литературу. Но и то, видите, что пишет патриарх Сергий, а что пишет, например, в своем догматическом православном богословии архиепископ Филарет Гумилевский, который можете книгу взять, он пишет, споры папистов с протестантами, из которых первые думали решить вопрос своим варварским словом пресуществление, называют варварским словом, транссубстанциацию,
А последние, то есть протестанты, подобным же словом «импонацио» на опыте показали, что после стольких трудов и споров в разрешении вопроса ничего не сказано. Одного достигли спорами – вражды. Столько противной духу Христовой вечери. Архиепископ Василий Кривошеин, недавно скончавшийся, он писал даже так: «Можно только жалеть о внесении в катехизис этого чуждого православному преданию схоластического термина». Итак, католическая точка зрения, что на Святом Престоле при произнесении соответствующих слов, у них, кстати, не призывают Духа Святого. Они верят, что присуществление совершается только когда «приимите, едите» – вот эти слова. Дальше, приложив Духом Святым, у них нет этого, этой молитвы нет. Так вот, они учат о том, что на престоле происходит превращение хлеба и вина, а дальше уже, как вам нравится это из посланий наших восточных, как вам, мне даже еще раз повторять не хочется, это ужас невареного мяса, до какого дойти сознания, простите, просто диву даешься. Происходит превращение хлеба и вина в это, что не хочется ее повторять. Да. Это что, алхимический котел? Магия? Алхимия? Они говорят именно о превращении. Православные отцы совершенно решительно, я вам мог привести еще довольно много высказываний, не о превращении идет речь, а о соединении, то есть том же самом акте, который имел место во время Боговоплощения, когда не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно Бог Слово соединился с телом Христа и стали едины. Это же самое происходит в Евхаристии. Поэтому богословие даже так. Евхаристология, то есть учение Евхаристии, это есть то же, что христология. Потому что это тоже о Христе. Евхаристология есть христология. Вот, собственно, основные моменты, которые связаны с этим. Я не хочу вам тут говорить Анастасий, тут Синаид очень интересный, преподобный Никита, Стефат, да, иной. Все они говорят о чем? Об изменении. Все говорят решительно, что мы причащаемся телу и крови Христовой. Слышите? Телу и крови Христовой. Но не потому, что здесь произошло превращение в невареное, а потому, что с этим хлебом соединился сам Бог Слово. Хлеб общения – не простой хлеб, но соединенный с Божеством Христа. А все, что соединяется с Божеством Христа, становится Его плотью и Его кровью. Вот православная точка зрения. Кстати, он Ирине Леонский пишет: «Хлеб от земли после призывания над ним Бога не есть уже обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей – из земного и небесного». Вообще, когда святых отцов почитаешь, думаешь: «Боже мой, ведь этот Запад действительно отпал прямо, у них совсем нет святоотеческого учения». Иоанн Дамаскин пишет: «Он сочетал благодать Духа, сочетал с ними свое божество и сделал их своим телом и кровью». Сочетал, а не превратил. Ну вот так, друзья мои. Это вот три точки зрения. Три точки зрения,
которые надо иметь в виду. Кстати, я не знаю, к вам подходили или нет, уже неоднократно. Я помню, особенно меня поразило, я выступал как-то однажды в Думе Калининграда. И после этого выступления ко мне обратилась одна журналистка. И знаете, начинается задать вопрос и не задает. Ну, вот вы знаете, вот вы о причащении говорите, вот. Я говорю, ну что говорите, что вот? Ну, вот неужели вы... И, наконец, я говорю, да говорите вы, ну что вы? Ну что, неужели вы считаете, что едите Христа? Ну, в Думе я об этом не говорил, тема была совсем другая. Но, видимо, ее это очень беспокоило. Один студент ко мне подошел, говорит, помогите. Я не могу, моя сестра не может причащаться. Я говорю, чем я могу помочь, что случилось? Она не выносит крови. Понимаете, в чем дело? Вот это католическое, вот этот сгущенный материализм, что это превратился хлеб и вино в это вот. Простите, это ужасно неварённое мясо Христа. Еще бы, кто же будет причащаться? Такие дикие вещи. Православные прямо говорят, соединение, сочетание, единение. Ни у одного святого нет отца о том, чтобы хлеб исчезал и превращался вот в это. Вот таковы три точки зрения на Евхаристию. Вот так. Но это в связи с документом, но не в документе. Чтобы вы не думали, что в документе это излагает. Документ этой темы не касается, поскольку его это, документ характера был пастырский, не богословский, не изучение вот этого вопроса, а носил чисто пастырский характер.
Довольно поверхностный форум Петра Пенина привели к тяжелейшему раскрою. Последствия, которые мы до сих пор жить не можем. Она в последнее время привела к этому довольно сомнительной реформе. Попытка была на русский язык.
Перевести?
Да. Догадались спросить духовенство. 70% было против. И вдруг потом нам уже как готовое решение преподносит. Вот новая форма соборования. Одно помазание, одна молитва, одно и молитва. Кто его спросил? Теперь вот предлагают причащать без подготовки в определенные дни. Может, это первый шаг, потом скажут, что вообще не нужно готовить. Кто вот это все двигает? Зачем?
Ну, вы знаете, вы учтите здесь такие вещи. Я вас прекрасно понимаю, что действительно такое опасение есть, что сейчас мы говорим 6 часов, потом, скажем, 3 часа, потом 2, о чем было уже сказано. Но я вам скажу так, но нельзя в то же время... Время говорить о крайностях, что если вы знаете, нехорошо объедаться, правда? А мне кто-нибудь скажет, так что же, вы скажете, совсем не есть? Я скажу, да зачем же? Я говорю, объедаться не надо, а вы уже совсем не есть. Мы очень часто мыслим чем? Крайностями, а крайности действительно сходятся. Так и здесь тоже. Какая-то норма, какая-то мера, разумная мера должна быть. Мне, например, кажется, уж вы меня можете осудить, но что семидневный пост перед причастием я считаю неверным. Этим самым мы очень много людей вообще отлучим от причастия. Очень много. Я считаю это неверным. Однодневный считаю – хорошо. Кто-то может три, может по каким условиям – пожалуйста. Так и здесь то же самое. Вы не удивляетесь, что здесь вот такое сказано, но это не предписано. А сказано так, что при каких-то условиях, при советовании с духовником, что это может именно духовник посоветовать, а не сами по себе, как и в отношении то же самое, даже при причащении детей. Постоянно в документе есть обращение к чему? Что вот, в отношении детей, например, что родители, советуясь с духовником, могут там обсудить какие-то вопросы. Так и здесь тоже. Я вас понимаю, что мы очень склонны катиться вниз. И очень трудно подняться вверх. Я согласен. Но здесь, по крайней мере, этого не утверждается. А здесь, так сказать, показано, что это возможно. Вот так. Но опасность, конечно, во всем есть. В любую сторону. Как в либерализм, так и в законничество. Так и в законничество. То же самое, вы учтите, мы очень много говорим часто о либерализме и справедливо. Но законничество тоже да избавит Бог. В Евангелии посмотрите, кому больше всего досталось? Законникам. Законникам. Но правда, не меньше досталось и кому? Саддукеям. Крайности. Все красит мера. Так сказали, говорят отцы. Но где эту меру? Боже мой, дай нам Бог разума только. Вот о чем прям нужно прям действительно молиться. Как-то, вы знаете, все больше начинаешь понимать, почему Соломон просил у Бога чего? Ничего-нибудь, а мудрости. О, избави Бог от безумия. Безумие, верно. Все красит меры. Более того, отцы говорят, все без меры от дьявола. Слышите, какие сильные высказывания. Без меры в любую сторону. Учтите, не в одну, а в любую сторону. Без меры.
Как?
Да.
Угу. Про чистоты все воспоминания, да?
Да.
События. А в чем лютеране?
Кто? Лютеране?
Да. В чем это?
Ну да, вы, ну вот я вам говорю, у них есть этот термин, да, термин импонацио, то есть если перевести его импонацио, панус значит хлеб, панус. Так вот, то есть во хлеблении, то есть во время причащения, они утверждают, Христос входит в эти святые дары своей плотью и кровью, то есть Он сам. И таким образом мы, говорят они, причащаемся Его, таким образом, тело и кровью. Это какая-то... Я на собеседовании, я с ними много участвую. Я говорю, слушайте, это же настоящий несторианство. Что вы учите-то? Настоящее. Оно же суждено было. Что вы делаете? Вот так. Ну, вот такая вещь. Вот ну, такая... Ну, с нашей точки зрения, это, ну, конечно, глупость какая-то. Христос вышел, окончилось причастие. Вот, последний, причастился. Все, эти дары, что остались? Фить! Ведро помойное. В помойное ведро. А мы говорим, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно произошло соединение. Отныне всегда это тело Христово. Этот хлеб есть тело Христово. Хлеб по своей материальной сущности есть тело Христово, мы говорим. Потому что с ним... Божество Христа соединилось, еще раз повторяю, халкидонски. Посмотрите, какая разница. Они это... Ну, кстати, знаете, пришлось, помню, на последнем сказать, у них рты раскрылись, они даже никогда не слыхивали об этом. Не слыхивали. Четвертый Вселенский собор, да, кажется, слыхали. А о том, что в Евхаристии происходит точно то же самое, неотделимо, соединение, нераздельно, неразлучно и неизменно, не меняется хлеб, да, ничего, да. Для них это как новость. Они, кстати, выступают против присуществления. Мы говорим, ну, хорошо, ладно, а что у вас? Хорошо, мы согласны с вами, что выступаете, а у вас что? И такую предлагают дикую вещь. Ну, что делать? Несторианство, настоящее несторианство, да.
Нет иерархии, как они
что?
Иерархия-то нет, или признаются
иерархия?
Да.
Нет, нет. У них...
Да.
Дело вот в чем. Вы правы. У них очень сложная ситуация. То есть они ввели наименование. Наименование. И епископы есть, или суперинтенданты. Это все у них есть. Но дело вот в чем. Когда возникла вот эта реформация, то ни одного епископа к ним же не перешло. Ни одного. И они тогда сделали вот что. Апостол пишет, вы – царственное священство. Так? А поскольку мы – царственное священство, то мы выбираем того, кого мы считаем нужным в качестве руководителя, и он будет нашим епископом. Епископ – то есть кто? Надзиратель. Надзиратель. Вот так. И вот больше ничего. Они вот таким образом объяснили иерархию. У нас было специальное даже собеседование по этому вопросу. По этому вопросу, я помню. И мне пришлось даже писать доклад. Я написал о священстве. Я говорю, на каком основании мы можем говорить об истинности или ложности? Например, православной или вашей точки зрения? У нас критерий один. Мы смотрим так. Кто лучше всех понимал апостолов, которые пишут «Вы царственное священство» и так далее? Ученики апостолов, конечно. А их кто лучше всего понимал? Их ученики. Я говорю, поэтому нам надо посмотреть. Итак, апостолы пишут это. Давайте теперь посмотрим, что говорит какой-нибудь Поликарп Смирнский, там и прочее. Смотрите, что он пишет о епископе. Смотрите, его ученики, посмотрите. И непрерывная цепь, я помню, довел до 4 века. Смотрите, все пишут. Это проходит через рукоположение епископское преемство. А вы на каком основании говорите? Через 1500 лет. То есть, вы знаете, дело дошло до чего? До смешного. Там была одна дама, да, очень известная, постоянно участвовала, она пасторша. Она, когда это все услышала, как заревет: «Ах, вы не считаете меня священником?» Ну, женщина, Господи, не могу! Вот. Ну, она, значит, потом... Я ей говорю: «Ну, простите, не мы не считаем, а вы отвергаете. Вы не хотите считать, что необходимо преемство». Видите, от апостола прям цепочка-то, без разрыва. А у вас где? 15 столетий ничего не было, и вдруг – бах! – и вы избрали. Это как же? То есть они попали, ну, понимаете, в такую ситуацию, из которой им очень трудно выбраться. Вот такова их ситуация, да. Вот так они учат. А решают они как? Ну, вот на этих ассамблеях, на этих собраниях. Вот, и потому, поскольку они своим кредо сделали что? Только Писание и только спасение верою. А что значит «только Писание»? Значит, без опоры на учение древней церкви, без опоры, то есть на святых отцов, то они тут же стали рассыпаться, как горох. Я считаю вот так, а я считаю эдак, а тут я еще вот так считаю. И пошло. Я как-то в Америке говорю: «Слушайте, у вас десятки, наверное, всяких этих направлений». Мне отвечают: «Ошибаетесь, профессор. У нас сотни». Вот так. Вот так. Потому и рассыпается. Нет опоры. Почему православие должно держаться как за якорь спасения? Что? Учение святых именно отцов. Не просто кого-нибудь, а учение святых отцов. И там, где мы видим согласное учение отцов, мы говорим: это и есть богооткровенная истина. Потому что они только могли понимать наилучшим образом учение самого Господа Иисуса Христа и апостолов. Потому что тем же Духом Святым понимали. Вот что очень важно. У нас святые отцы, а у них Лютер. Приходилось спрашивать: а почему Лютер? Мы спрашивали: а почему Лютер? В чем он? Это, знаете, а Лютер, кстати, десятипудовая такая туша. Да, Лютер. Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я моего Христа признаю выше всякой догмы и соборов. Слышите? Слышите? Если каждый из нас сейчас начнет: но моего Христа выше всякой догмы и соборов. Это действительно, это прям вызов, прям протест. Вот отсюда они и рассыпались, и поэтому у них нет единства никакого. Никакого. И в этом отсутствии единства они теперь могут объединяться. Потому что они один за другим исключают самые фундаментальные истины христианства, они их относят в разряд второстепенных или ничего не значащих. На последней, на которой я был, на самом деле еще были ассамблеи экуменические в Австралии, так там, вы знаете, православные, мы уже собрали все представители православных и уже заявили прям протест этим протестантам, что дальше невозможно, вы открыто отрицаете самые фундаментальные истины христианства. Какие? Боговоплощение, божество Христа, спасение, совершенное Христом. Что? Вы знаете, что это? Там, ну, это же кошмар. Дух Святой – это богиня. И так далее. Вот до чего доходит. А кто во что горазд? Как горох рассыпается. Почему? Соля скриптура, только Писание. Только Писание. И каждый, я так думаю. Я говорю, с одним епископом англиканским пьем кофе, он мне разговор о Христе, я говорю, да, да, Христос действительно Богу человек. Нет, 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 он идеальный человек, а Бог не надо, не надо Бог, Бог не нужно.
Скажите, еще можно вопрос? Вот они основаны на Писании, ведь священный канон – дело церкви, а они церковь отвергают, как они объясняют это?
Нет, ну что значит церковь? Они говорят, церковь была незаметна со времен апостолов до Лютера. Ее практически не было. Ну, конечно. Ну что?
Ну,
каноны. Ну, мало ли что, и они принимают правила. Правила всякие могут принять. Подумаешь, сколько у вас там правил. О, да.
Декана подтвердят, что при потреблении святых даров чувствуется при избытке потребления некое воздействие вещества, да?
Конечно, так, не вещества, а алкоголя.
Поэтому применимый ли такой термин, что тело и кровь Христова сохраняют свою хлебность и винность? Мне кажется, вот такая формулировка, она простому человеку объясняет все буквально.
Нет, ну я не знаю, что вы подразумеваете. Вы знаете, если вы поняли основную идею, после... Вы диакон, да? Нет священника. Ну вот диакон есть, который что говорит после приложения святых даров? Раздроби, владыка, святый хлеб. Не Христа же. Раздробить можно хлеб. Христа мы не раздробляем. Хотя Фома Аквинский говорил «иммолацио Кристи». То есть во время Евхаристии происходит, знаете, что «иммолацио Кристи»? Заклание Христа. Вы себе не представить не можете. Это католицизм, весь кровь в крови. Иммолацио Кристи. Ну что вы? Вот. Поэтому зачем же? Надо говорить, что вещество и хлеба, и вина остается таким, каким и было. Вещество. А происходит что? Соединение точно такое, как в Боговоплощении. Христос не в Христе было, Бог слово, а соединение произошло. Какое? И действительно великая формула Четвертого Вселенского Собора. Как произошло соединение Божества, Бога, Слова с человечеством. Как? Не слилось во что-то, в одно среднее неопределенное. Неизменно, то есть ничего не изменилось. Человеческая природа Христа именно была человеческой. Вот. Евхаристия, слышите? Ничего не изменилось. Вещественно никаких изменений. Евхаристический хлеб может заплесневеть. Понимаете? Он может съесть мышь. Евхаристические дары, если потребить больше, Господи, человек может вообще упасть. Он мне жаловались, как в одном монастыре не будут называть чашу пятилитровую. Так? И потом один за другим, батюшка, у меня язва, у меня то, другой. И эти бедные молодые, 2-3 человека, на них все. А остается, говорит, 3 литра. Мы не знаем, что делать. Недаром иногда при храме прям даже... Это, кстати, это прям беда. Кстати, пожалуйста, пожалуйста, меньше берите вина для Евхаристии. Особенно, когда молодежь это все. Вы знаете, не случайно ведь пьянство оказалось одним... И одно из бед нашего духовенства и до революции, и теперь приучаем прямо. Они мне как рассказали, эти два монаха, это какие чаши, да, сколько приходится потреблять. Да это не знаю, не каждый выдержит. Опасное же дело. Неизменно физическая сторона не меняется, никакого волшебства и никакой алхимии нет. происходит действительно таинство единения. Так что не удивляйтесь. Вот так.
И второй вопрос. Я с величайшим почтением, если еще отношусь к вашим трудам, но в интернете есть целый сайт, который посвящен именно разбору так называемых ересей Алексеевича Осипова. Да, с большим величайшим подробностью систематизировано, структурировано. Сайт редко обновляется, но в интернете имеет определенную популярность.
Да.
А почему не сделать аналогичный сайт, в котором с приведением святых отцов, исторического контекста, все это спокойно разобрать, чтобы это тоже было в свободном доступе, потому что большое смущение у людей.
Ой, я столько уже лекций говорю, вот сейчас опять это еще лекция будет. Опять
если
она...
Они
не хотят...
Если сделать аналогично, как-то разобрать.
Может быть, надо еще раз, не знаю. Поскольку каждый, кто желает узнать ересь Осипова, пожалуйста, откроет эту тему. И вот он выступает прям. Прям выступает и цитирует святых отцов. Прям зачитывает святых отцов, если кто хочет. Ну, я удивляюсь, вы знаете, что-то они по углам шепчутся там, по углам. Говорят, вместо того, чтобы прийти и сказать, Алексей Ильич, ну что вы ересь полите? Ну давайте поговорим. Вот по углам, нашептывают там, подговаривают, пишут там где-то. Хотя, знаете, даже по Евангелию это нехорошо. Согрешил брат твой? Поговори с ним. Двое-трое, давайте соберемся. Нет. Я одному говорю, ну что же вы делаете? А, мы знаем. Вы начнете говорить, и мы не сможем вам ничего ответить. Ну, я говорю, ну замечательно. Это борьба за истину называется. Ну что же это такое? Мы же братья, я говорю, а не враги. Ну что же вы так? Я вас никого не называю еретиками. Ну, вы хотя раз слышали, чтобы я кого-нибудь, вас по имени, которые прямо, с моей точки зрения, прямо говорят глупость, ересь, чтобы я кого-нибудь по имени назвал, во-первых, по имени никого не называю, во-вторых, чтобы назвать ересь. Почему? Я считаю это не по-христиански. Я бы мог сейчас называть. Зачем же это? А там начинают, то есть сам, ну, бедные, ну, бедняжки, показывают себя, что Зевс, ты гневаешься, значит, ты виноват. Говорили древние люди. Придите, по-хорошему поговорим. Действительно, по-братски, мы же братья, а не враги, поймите. Ну вот, ругаются и все. Ну, я вам скажу, ну, слава Богу. Тем лучше. О, вот он и говорит, я, да, раздроби, владыка, святый хлеб.
Вопрос об исповеди. И какие временные рамки должны быть исповеди? Есть, когда много прихожан в храме и вечерняя служба совершается, исповедь совершается вечером, потому что утром священник не успевает всех исповедовать, и причем, когда если мало клирный приход. Так какой временной рамки, как если человек, исповедующий с вечера, приступая к причастию утром, он ведь за ночь
сгребет. Я понял вас, да. Я скажу вам так, первое, это два совершенно разных таинства – исповедь и причащение. Я вам скажу, это благо, что еще в нашей русской традиции сохраняется необходимость исповеди перед причастием. На Западе давно, у католиков вообще это не обязательно, протестантов вообще ее нет. Уже многие православные об этом забывают. То есть, что они забывают? Нет этого. Или когда-то поисповедовались, приходят. Еще у нас сохраняется, и я считаю, что это великое благо. Время, насчет времени я вам скажу. Мне рассказывали еще, помните, когда вас, не знаю, где вы были, не знаю, потому что я был еще маленьким в то время, да, мне шамардинские монахини рассказывали, что у них... Был один только священник, а их было что-то несколько сот монахинь, так? И они говорят, так мы уже начинали исповедь за неделю. А уж это говорить о том, что как же такое, я вечером поисповедовался, а мало ли там, что за ночь произошло. Я скажу, очень странно говорю. Я только поисповедовался, иду, меня кто-то толкнул в бок, я говорю, ух ты, Господи, Боже мой. Кто-то не так, ворона. Господи, о, если бы мы могли хотя бы один миг в своей жизни провести без греха, я не знаю, это было бы удивительно. К сожалению, задача исповеди состоит не в том, чтобы сделать окончательный отчет о проделанных грехах. Его этого окончания никогда не может быть. Дело в сердце действительно сокрушенном и смиренном. И называть на исповеди самое основное, прекрасно сознавая, что я никогда во веки веков, даже если бы я захотел, я не смогу перечислить и говорить, да и нужды нет никакой. Важно покаяние, а самое основное перед священником я, конечно, должен назвать. Вот в чем состоит исповедь, а не в задаче такой, чтобы все перечислить. И верно, после исповеди, вечером, да, Господи, конечно, за это время. А одна рассеянность в молитве – это что такое? Это разве не грех? Попробуйте вы прийти к архиерею, так, так, и потом начать болтать с кем угодно. Интересно, что будет? Что будет? Знаем. Перед Богом стоим. Ой, по всему миру проехались. Всех вспомнили, осудили скольких и так далее. Одно невнимание наше. Поэтому что вы? Поэтому довольно комично картина иногда бывает, как тетушка поисповедовалась, стоит, потом, ой, батюшка, я забыла еще вот это сказать. Соседка меня обругала, а я ей сказал, ты нехорошо делаешь. Простите меня, что я ее осудила. Соседка Марья. Знаете ее? За нее поисповедовалась, да? Ну да. Я шучу, конечно, да.
Как к практике относиться сейчас? На архиерейских службах частенько, чтобы ставиться много чаш.
Чего много? Чаш?
Да, чаш. Не одна чаша большая, да, из которой уже разливают по... Вот, а именно много чаш ставится.
А когда освящение происходит, да, я вам скажу. Только свое мнение. Какая разница, этот хлеб во многих стоит чаш на престоле или в одной? Ну, скажите. Но это тот же самый единый хлеб. Ну, какая разница? Я никак вот этого я не пойму, что вот это вот сейчас одного. Ведь все же благословляется. На все стоящее на престоле, все чаши с этим хлебом и вином, все они есть один и тот же хлеб. Это уже, так сказать, вы знаете, формальные вещи. И если есть необходимость, когда, ну, если кто-то считает, что так возможно, ну, пожалуйста. Можешь считать, что один, так это плохо, потом как-то неудобно практически из-за этого делает. Но эта вещь, я вам скажу, это формальная, а не по существу. Извините, что я так смотрю.
По поводу Евхаристии, продолжить можно тему? Когда человек соединяется мыслительная измена, потом соединяемся мы, то есть причащаемся. Вот здесь что происходит с человеком, если его природа? Она же не меняется, он сверхчеловеком становится, потому что...
Догматически, я вам скажу, что Кирилл Иерусалимский, свидетель, говорит так. Причащающийся становится единотелесным, единокровным со Христом. В каком смысле? Не в том смысле, что его тело становится моим телом. Еще раз говорю, вот православное учение – это замечательно. Меняется не наша физическая какая-то структура, что теперь у меня кровь другой группы, теперь группы Христа. Не это же происходит, а происходит соединение Божества Христа с нами в той степени, в какой мы оказались способными к этому единению. В какой мы оказались, можно причаститься, и как Серафим Саровский, помните, что я говорил? На земле причастился, а на небе остался непричащенным. Более того, Иоанн Златоуст пишет, что Иуда причастился, и с причастием вошел в него сатана. Вы слышите, оказывается, дело не в формальной стороне. Если я причастился, и все, я уже стал уже Христом. Итак, да, единотелесным, единокровным, не в смысле изменения моего состава, моего, вот особенно это по крови, анализ крови был показать. Да, все у нас сохраняется, у кого первый, у кого четвертый там группа. Нет. А происходит еще раз вот то, о чем, что очень важно. Все то, с чем соединяется Божество Христа, становится Его плотью, Его кровью, без изменения, без материальных каких-либо изменений. Материально все остается тем же, а соединение с Божеством, а степень соединения уже зависит от нас. От нас зависит.
Практический вопрос. Часто приходят, спрашивают, вот таблетку выпил сахарный диабет, вот воды попила, ребенок конфетку съел постоянно. Как вы считаете?
Ну, вы знаете что? Мы сегодня начали с вами встречу. Как причащались во времена апостольские, как проходили агапу, помните? И никто не считал, что, следовательно, они что-то такое там происходил грех. Грех происходит только тогда, когда напьются и объедятся вот так. И апостол предупреждает. Так что это канонические установления, понимаете, что это таблетка? Таблетка одно дело, когда я наемся и напьюсь. Я показываю неблагоговение к таинству. А если это в силу необходимости, человеку просто в силу его болезненности, при чем тут? Я знаю даже, по-моему, кажется, об Игнатии Брянчанинове, говорю, что он уже в последнее время был настолько болезнен, что будто бы, кажется, о нем идет речь. Перед литургией выпивал там стакан или полстакана крепкого чая, иначе он не мог служить. Так и с таблеткой тоже может. Ну, а ребенок, если проглотил неожиданно, ну что говорить? Это когда вот специально, когда родители не смотрят, когда они виновны, вот тогда родители вам грех. Вам грех за то, что вы делаете. Не смотрите за ребенком. Кстати, ой, хорошо вы напомнили мне. Огромный грех несут на себе родители, которые своими детьми мешают людям на богослужение. Этот грех на них и, увы, и на детей. Чья задача мешать молиться за богослужением? Чья задача? Бесов. И таким образом детей делают орудиями этих нечистых духов. Ходит, ребенок побежал, а не за ними, и туда, и т-т-т-т, и все прочее. У нас, кстати, в семинарии, значит, это, ух, как здорово поставлено. Стоит день вы запищать, студент бежит, все. Тишина и покой. Еще бы. В храме все благообразно и по чину добывает. А то превращают часто храм в детскую площадку. Они же ангелочки. Верно. Только исполняют волю черненьких ангелочков, а не беленьких. Очень бы надо следить за этим. Просто человека даже поставить, чтобы ни в коем случае не позволять детям, этим мамашам, которые не понимают, мешать кому-либо за богослужением, мешать. Ни в коем случае. И прямо сказать, что Бог накажет вас. Вас за то, что вы детям позволяете, и этот грех, и на детей ваших, на ваших будет, за то, что вы это делаете. Вы делаете их орудиями бесов.